«Здоровый подход». Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
13.07 на часах. Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Здоровый подход». У микрофона Евгения Романова, как всегда, по вторникам в час дня. Сегодня мы будем разговаривать на непростую тему, важную, но достаточно тяжелую. В детской клинической больнице номер 13 открыто первое в Прикамье отделение паллиативной помощи для детей. Называют его уникальным отделением. Открыто оно впервые, оно пятое по всей России. Об этом накануне на пресс-конференции рассказывал главный врач Ольга Токмакова, главный врач больницы номер 13. Сегодня мы хоть и анонсировали Ольгу Токмакову, но, увы, там из-за проверок многочисленных подойти она не смогла. У нас в гостях сегодня заведующая педиатрическим отделением детской больницы номер 13 Ирина Эдуардовна Бербер. Здравствуйте, Ирина Эдуардовна.
Здравствуйте.
И чтобы познакомиться, немножко о себе скажите, сколько лет вы работаете в этой больнице? И, ну, чуть-чуть пару слов о себе.
Ну, в 13-й детской больнице я работаю уже больше 20 лет врачом-педиатром. На сегодняшний день я заведующая педиатрическим отделением, большим достаточно, на 68 коек. Поэтому, когда появилась задача открыть такое отделение в городе Перми, то есть для детишек Перми и Пермского края, то, ну, так скажем, всю тяжесть организации этого отделения для того, чтобы поехать, посмотреть, где, как, поскольку мы не знали, что, как правильно открыть отделение, какие основные задачи должны быть. Вот, поэтому готовиться к открытию этого отделения мы начали 2 года назад, когда впервые в 2012 году я съездила на большой конгресс по оказанию паллиативной помощи детям в Восточной Европе. И вот с этого момента уже немножко вот проект, так скажем, той модели оказания паллиативной помощи детям в Пермском крае у нас как-то немножечко уже сложился. Хотя на сегодняшний день вот мы это отделение открыли, вот, и у нас там есть заведующий отделением, но поскольку вот сейчас это отделение только начинает работать, забот очень много, поэтому мы немножечко ей, всей больнице помогаем.
Паллиативная помощь. Давайте объясним для наших слушателей, которые сталкиваются с этим понятием впервые, что это такое.
Значит, я хочу сказать, что паллиативная помощь как помощь, вид помощи впервые официально была прописана в нашем 323-м федеральном законе. Вот, и с этого момента она, ну, была официально узаконена, так скажем, да, что и детям паллиативная помощь должна оказываться. Значит, вообще, что это такое? Значит, паллиативная помощь детям – это помощь тем детишкам, которые имеют неизлечимые заболевания, и мы можем предположить, что эти дети не доживут, к сожалению, до возраста молодого взрослого. Значит, паллиативная помощь предполагает проведение мероприятий на улучшение качества жизни маленького пациента, но, к сожалению, в контексте приближающейся смерти так прописывается паллиативная помощь и качество смерти, о чем мы, да, должны говорить.
Можно ли назвать это то же самое, что хоспис? Вот мы более-менее понимаем, что такое хоспис для стариков, да, ну, как бы для пенсионеров. Есть такие, есть такие в Перми отделения.
Да, к сожалению, вот такая терминологическая размытость формулировок, она приводит...
Стереотип, можно
да,
так
да,
сказать.
Она приводит к путанице вот в этой области оказания помощи. Паллиативная помощь – это нечто более широкое. Хоспис – это один из видов паллиативной помощи. Хоспис действительно оказывает помощь в конце жизни. То есть это последние там, месяцы, недели, дни. А паллиативная помощь, особенно помощь детям, да, она у нас предполагает достаточно длительный период. Я хочу сказать, что вот... Только в 2010 году, да, Великобритания, это та страна, которая начала развивать паллиативную помощь, значит, они сделали большую выборку и сказали нам о том, что вот у нас есть международный классификатор болезней, И вот из этого международного классификатора болезней 547 заболеваний в педиатрии определены как, возможно, паллиативные. То есть, представляете, какое количество? Но это же совершенно не значит, да, что эти пациенты должны вот прямо сегодня и сейчас умереть. Нет, конечно. Вот. И надо сказать, что в этом классификаторе онкологическая проблема, о чем мы в первую очередь думаем, когда говорим о паллиативной помощи, да, у нас в голове вот это вот сразу же. Вот. Значит, онкологическая проблема у детей, она занимает всего 20%. И только 10% вот из этих пациентов, они требуют паллиативной помощи. А все остальные, 80-90, это не онкологические заболевания. И эти пациенты, они доживают до возраста молодого взрослого, если мы их правильно, профессионально сопровождаем.
Напомню, что у нас телефон работает прямого эфира 2066-066. Пожалуйста, задавайте свои вопросы специалисту. ICQ 404-582-017. Говорим мы об открытии в клинической больнице номер 13. 1-го в Прикамье и 5-го в России отделение паллиативной помощи для детей. В чем его уникальность? Почему это не больница? Вчера много раз подчеркивали это на пресс-конференции.
Да, мы, создавая это отделение, еще раз подчеркивали, что это не больница. Почему? Потому что паллиативная помощь – это один из видов оказания помощи неизлечимо больным. Есть ведь и другие виды помощи таким пациентам. То есть есть очень много, так скажем, возможностей у врача для того, чтобы приостановить, замедлить прогрессирование заболевания, предупредить какие-то осложнения заболеваний. Да? То есть, в конце концов, может проводиться таким пациентам реабилитация там, по тому или иному заболеванию, которое проводит врач вот именно этого профиля заболеваний. В конце концов, есть врачи, так называемые на Западе интенсивисты, да, которые готовы там всех вытаскивать, всех спасать, неважно, какой ценой, с каким качеством жизни, да, но вот продолжаем жить там каждую неделю, минуту там и так далее, и так далее. Вот. Несмотря на то, что вот, ну, как бы, да, какое качество жизни при этом будет. Вот. Мы же своей целью ставим совсем иное. То есть все-таки самое главное в аспекте паллиативной помощи – это уход за тяжело больным. Это медицинская помощь в плане уменьшения физических симптомов, которые неприятны, которые мешают пациенту, да, в данном случае ребенку, жить. И прежде всего это боль, а боль – это страх. Это психосоциальная помощь. И не только ребенку, если там, да, он у нас достиг возраста 14-15 лет, но в первую очередь и родителям, потому что такой ребенок у родителей, мы знаем, это проблема. Это и духовная помощь. Мы говорим о том, что мы ее ставим вот, вот буквально за медицинское на второе место. И для ребенка, и для родителей, конечно. Это и планирование. Опять же, вот не пугаясь этого слова, да, это планирование места смерти, потому что мы должны дать возможность выбора, рассказав все, приняв решение и родителей, и пациента, и помочь ему в этом выборе. Это и планирование объемов помощи в конце жизни, да, то есть это составление индивидуальной программы такому ребенку, с которым мы идем каждые его года, месяцы жизни, потому что мы знаем, что жизнь такого ребенка, да, прервется раньше, чем, допустим, хотелось бы родителям. Но нам дорога каждая минута жизни такого ребенка. Поэтому, создавая это отделение, мы хотели сделать так, чтобы они чувствовали себя в этом отделении как дома, чтобы это была не больница. У нас там нет названий кабинетов. У нас есть просто номера комнат. Мы постарались интерьер отделения сделать приближенным к дому.
То есть в желтых цветах.
Да, у нас очень красивые цветов, такие, да, пастельные тона.
Рисунки,
вот они именно такие мультяшные, очень детские.
А художники прям работали?
Художники работали, да, очень нежные. То есть они настолько подобрали правильно вот это все, вот, что Вот и не только ребенку, но и родителям спокойнее в такой обстановке.
Ну, есть фотографии, можно зайти на сайт dedmorozim.ru, да. Есть фотографии, удобная большая кровать, специальная для ребенка.
Кровать для такого ребенка.
В номере,
ребенка.
Можно номер даже назвать,
да,
как
да.
гостиничный номер,
да.
как гостиница.
Да,
телевизор, холодильник, нет? Холодильника не увидела.
Холодильник у них на этаже, холодильник. Мы там,
этаже.
Да, все-таки...
Мебель мягкая.
Мягкая мебель.
И все это находится на первом этаже, и вход на улицу у каждого
да,
номера
да.
есть.
Да, у каждого, у каждой вот такой вот комнаты есть выход и на улицу. То есть они могут выйти и в больничный коридор, да, в коридор отделения, а могут выйти на улицу. И с улицы к ним может зайти тот, кто хочет, то есть их родные, близкие и так далее. То есть мы предполагаем, что... То есть, если у нас такой ребенок, допустим, попадает в больничную палату, то есть в палату лечебного отделения, мы не сможем пустить к нему по санэпидрежиму туда всех его родственников и всех его близких. А больной ребенок, он всегда хочет, чтобы его окружали те, кого он любит, тех, кого бы он хотел бы видеть. Вот. И возможность этого отделения, она, да, есть. То есть в палату может зайти, в принципе, с улицы любой, не мешая там, да, никому и не самому процессу, который идет в отделении. Вот. Надо сказать, что у нас и... Там нет такого традиционного больничного белья. То есть там совершенно домашнее, да, постельное белье. Там совершенно домашняя посуда. Персонал там не ходит в традиционных белых халатах. То есть он даже там не ходит в традиционных костюмах, там, да, такого разного цвета, а он ходит в очень таких домашних, в очень веселых пижамах. С питанием тоже здесь все интересно. Когда ребятки к нам поступают, мы даем анкету родителям. И они нам пишут особенности того, что любит ребенок. И если уж ребенок привык к чему-то дома, понятно, что мы не можем это изменить вот здесь в отделении. Поэтому мы готовим индивидуально каждому ребенку.
То есть как вот, в ресторане?
По сути, да. Потому что, ну, они на самом деле привыкают к определенному какому-то виду пищи, то есть к определенному какому-то характеру питания. Вот. Поэтому мы постарались сделать так, чтобы вот, ну, было так же, как дома. То есть если он дома вот так кушает, значит, он и здесь должен кушать точно так же. Вот. Потом я считаю, что очень такая смонтирована уникальная система видеонаблюдения. Ни мама, ни ребенок, они же не любят, когда их лишний раз тревожишь, да, то есть лишний раз заходишь, лишний раз там какие-то манипуляции или еще что-то, вот. А в силу того, что все-таки отделение находится, ну, в системе лечебного учреждения, конечно, да, мы проводим реабилитационные мероприятия какие-то. Чтобы лишний раз не тревожить там ни пациента, ни маму, ни тех, кто пришел, посещающих туда, если какая-то проблемка возникает в палате, там есть кнопочка дистанционного вызова персонала. То есть им не надо выходить в палату, не надо кого-то звать. Они нажимают эту кнопочку, срабатывает сигнал на пульте у медицинской сестры, она в палату заходит. Если ее нет в это время на посту, у нее есть браслетик на руке. Вот. И где бы она ни была, она увидит вызов. То есть с какой палаты он идет, она туда приходит, и какие-то проблемки они там решают, если они возникают.
Мы прервемся буквально на минуту на рекламу. Оставайтесь с нами. Напомню, что у нас в гостях заведующая педиатрическим отделением детской больницы номер 13 Ирина Бербер. Говорим мы об открытии в Прикамье отделения паллиативной помощи для детей-инвалидов. Продолжаем эфир. Вот хотела бы вас спросить на такую тему. Вот при открытии отделения, что вы ждете от общественности? Какой реакции?
Значит,
какой помощи может быть?
Открывая это отделение, мы на самом деле посмотрели очень много различных форм, видов оказания паллиативной помощи в том или ином регионе. Вот, то есть все модели свои формируют по-разному. Мы все-таки предполагаем, да, что, открыв это отделение, оно должно стать неким центром, может быть, методическим для профессионалов, да, может быть, вот, как бы, не назовешь это клубом, да, каким-то, вот, но я хочу сказать, что для матерей, которые имеют детей, с неизлечимыми заболеваниями. Общение тоже очень важно. Вот, поэтому мы бы, конечно, хотели, чтобы это отделение, оно притягивало к себе очень разных специалистов из разных областей, потому что, как правило, этим семьям требуется разная помощь. Социальная, юридическая. Почему? Потому что, когда мама находится один на один с таким ребенком, у нее просто нет времени ни проконсультироваться, допустим, по какой-то проблеме с юристами, ни проконсультироваться по какой-то проблеме там, с педагогами и социальными работниками. И мы бы хотели, чтобы, если, допустим, появится желание, да, у тех же социальных работников, у тех же юристов помочь нам, мы бы, конечно, были бы очень им благодарны.
Они знают, куда обращаться. Конечно. Есть краевая детская больница номер 13.
Да, номер 13. Потому что, например, мама находится у нас в отделении, да, мы оказываем ей помощь там социальную, духовную, медицинскую и так далее. И, например, если у мамы есть какие-то проблемы там юридические там, или еще какие-то, и нам их помогут решить в период пребывания мамы с ребенком здесь, это было бы просто идеально. Да? То есть, по сути, да, мы бы сняли с нее определенный груз, который на ней висит, помимо того, что уход за этим ребенком, еще и как бы вот разные вот такие вот проблемы. Вот. Конечно, когда идет разговор об открытии такого отделения, это достаточно затратное отделение. То есть, да, нужно очень много расходных разных материалов, да, для таких детей. То есть те же там памперсы какие-то, поильники, там еще что-то. Вот. И если кто-то бы изъявил желание, например, поучаствовать в этом же, вот, то, наверное, мы бы, конечно, тоже были бы благодарны.
Вот вы общаетесь с семьями, да, где есть там разного рода там, больные дети разной степени, да, где-то генетическое заболевание, где-то неврологическое заболевание. Чем они схожи, эти семьи?
Эти семьи схожи тем, что у них одна большая проблема. Значит, у них больной ребенок. Они ограничены в общении. Как правило, система оказания помощи этим детям, то есть они в рамках нашей системы оказания помощи. То есть, допустим, к одному специалисту нужно пойти, к другому специалисту нужно пойти, да, если ребенок может выйти. Вот. Если домой, опять же, они замкнуты в своем пространстве, то есть к ним выходит там лаборатория взять обследование, к ним приходит специалист, они не выходят никуда. Вот. Поэтому мы и говорим о том, что это отделение, помимо того, что медицинское сопровождение, да, это еще и все остальное.
То есть социальная это... передышка родителей.
Да, конечно.
Вчера такая фраза прозвучала от руководителя фонда Дед Морозом Дмитрия Жибрева.
Да. Значит, социальная передышка – это одна из первых вот таких вот программ, которые появляются при открытии вот таких вот отделений. Когда мы даем возможность родителям оставить ребенка для ухода нам. Но родители уверены в том, что ребенку будут предоставлены все условия и уход точно такой же, как дома.
Ну, то есть родитель оставляет ребенка, как в санатории, да, бывает?
Конечно,
такое?
Да.
И на три недели может быть спокоен,
спокойно
может завещать, когда хочет.
Конечно.
Может уехать в отпуск.
Конечно, да. Для этого и существует вот эта социальная передышка. Уехать в отпуск, немножко отдохнуть, да. Может быть, поправить и свое здоровье тоже.
Ну, вот смотрите, у вас уже с 1 августа, да, уже есть там пациенты, 7 пациентов. Какова их реакция? Что они говорят об отделении? Первый отклик, что называется, пациентов. И если они все время находились с мамами, а тут их вдруг оставили, у них нет вот паники какой-то?
Нет, паники нет. Есть, значит, у нас, скажем, первый вот из пациентов, которых мама оставила, мальчик у нас, Артемка, вот.
Какое у него заболевание?
Значит, у него неврологическое заболевание. Вот. Но мальчишка очень хорошо себя у нас чувствует. Значит, он получил комплекс реабилитационных мероприятий, то есть массаж. Благодаря фонду Дед Морозим у нас организована очень хорошая игровая комната. Вот. Готовится к открытию сенсорная комната. Вот. Это очень важно для таких детей. У них есть общение еще и с, так скажем, духовное, да, то есть у нас на территории отделения к нам приходит батюшка, то есть отец Виктор, который оказывает помощь духовную.
Ну, в чем она состоит? Вот вы говорите, духовная
помощь. Да, я хочу сказать, что не только родителям, да, что очень важно, то есть это там молебны за здоровье и так далее. Вот. Это просто общение с этими родителями, но еще и дети. То есть первое, что он делает, когда появляется такой ребенок, он идет к нему в палату. И несмотря на то, что этот ребенок имеет тяжелое заболевание, и несмотря на то, что он более близок и дает реакцию чаще всего все-таки на близких ему людей, а нас пока знает плохо, вот реакция этих детей на батюшку, она особенная. Когда он их берет на руки, они просто, то есть между ними появляется какая-то связь, и это даже видно. То есть у ребенка меняются глаза совершенно, и у них идет какое-то общение между собой, ну, которое нам просто неведомо и непонятно. Но ребенок после этого становится более спокойным. Как-то даже не то, что спокойным, а я бы сказала такое слово, такое более благостным.
Ирина Эдуардовна, нам нужно прерываться сейчас, федеральные новости. Вернемся в эту студию.
Здоровый подход.
Продолжаем эфир. У нас в гостях заведующая педиатрическим отделением детской больницы номер 13 Ирина Эдуардовна Бербер. Мы говорим о отделении паллиативной помощи для детей, которое открылось вот буквально 1 августа. Как я понимаю, и при средствах краевого бюджета, и также помогли и спонсоры. Да? Как вообще вы относитесь к благотворительной помощи? Я знаю, что есть часть пермяков, и в частности там одна из моих подруг, которая считает, вот я в какие-то фонды вот так вот перечислять средства вот не доверяю, не очень. Я вот приду в больницу конкретную, да, и что нужно, куплю. И в какой-то момент она взяла и сделала так. Много ли к вам такие вот приходят, что предлагают купить, ну, купить в больнице? Насколько вы эту берете помощь? Насколько она официально вот так разрешена взять какое-то, не знаю, там, средство, лекарство?
Ну, я хочу сказать, что вообще паллиативная помощь нашим пациентам, понятно, нашим пациентам, она должна быть бесплатной. То есть, приходя к нам, они получают все и в полном объеме, что мы им можем дать. Другое дело, что
они же потом возвращаются,
да,
домой.
То есть мы понимаем, что, конечно, только средства краевого бюджета, да, это ну, невозможно, да, вот, охватить все. То есть даже вот, ну, скажем, вот такой пример. То есть ребенок к нам попадает с каким-то тяжелым заболеванием. То есть есть у нас детки, которым неизлечимый диагноз, к сожалению, выставляется с момента рождения. Это генетические заболевания. Эти дети очень трудны в уходе. Да, они требуют очень много разных технических приспособлений для того, чтобы он мог находиться дома, вот, и, ну, как бы, чтобы его жизнь была качественной. Попадая к нам, мы обучаем маму уходу за таким ребенком. Но тогда, когда она уходит домой, то есть все то, что мы ей показали и рассказали, у нее должно появиться дома. И вот тогда у мамы возникают проблемы. И, наверное, вот на этом-то этапе благотворители будут очень нужны адресно каждому такому ребенку. И благотворители, и волонтеры, да, чтобы маму поддержать, помочь. И, конечно, я думаю, что и они, зная о том, что вот такая помощь придет, они у нас будут более спокойными, более стойкими, вот, растя таких детишек. Мы же, вот создавая это отделение, честно говоря, мы думали только об одном. То есть мы понимали, что да, эти дети неизлечимо больны. Да, мы им можем насколько-то помочь. Но создавая это отделение, мы думали о том, что, несмотря на то, что он так тяжело болен, у этого ребенка должно быть детство, как бы там ни было. У него, даже если он находится вот в больничном, да, в больнице, вот в таком отделении, вот, мы хотели, чтобы все равно радости жизни, детской жизни, именно детства, они не были от него далеки, если он будет находиться в обычной больничной палате. Чтобы ему не было больно и страшно, если, опять же, он будет находиться дома без профессиональной медицинской помощи. А боль, я хочу сказать, что когда мы говорим о боли, опять же, складывается стереотип, да, что это онкобольные. Вот боль, вот она, болезнь, вот.
Ну, или ДЦП, вот.
Да, или ДЦП, сразу, да, конечно, приходит. Да. Вот, а я хочу сказать, что вообще вот неврологические заболевания, и ДЦП в том числе, ведь это очень выраженный болевой синдром. Ведь до такой степени даже, да, что бывают вот там переломы костей у детей и так далее. И для того, чтобы правильно ребенка обезболить, если мы его обезболили, нет страха, и появляется у ребенка детство. Без этого, ну, к сожалению, вот никак, к сожалению, ну, вот больничная палата.
Вот смотрите, как в санатории практически вы описали условия, mm-hmm, да? До 21 дня могут там находиться мама и родители. Mm-hmm. Никто не говорит, что мамы так оставили, и идите.
Да, конечно,
они там
нет,
тоже могут
нет,
находиться,
конечно.
И для мам тоже есть условия, чтобы,
да,
ночевать, правильно,
да,
я понимаю?
Да, конечно, конечно.
Чтобы попасть туда, достаточно получить направление у своего лечащего или участкового врача. Mm-hmm. Не боитесь вы, что там будет, как, не знаю, как какой-то детский интернат, и родители будут им пользоваться и оставят на раз, потом продлят, потом еще через пару месяцев снова приедут? Или для этого и создано, чтобы они как-то почаще, что ли, разгружать родителей?
Я не думаю, что, ну, это будет вот таким вот интернатом, потому что надо сказать, что родители таких детей – это особенные родители. Мы им предлагаем, Даша, отдохни, пойди, погуляй, ну, займись какими-то своими делами. Но они настолько в этих детях, вот они просто в них погружены, в этих детей, вот, что оставить даже на какое-то время очень страшно. И я думаю, что вот пока мы к этому придем, что мама будет спокойно оставлять ребенка, зная, что вот прям там можно вообще ничего не бояться, должно пройти некоторое количество времени. Вот. А потом, если они будут его оставлять хотя бы два раза в год, допустим, да, у нас, это будет прекрасно.
У меня вот ощущение, когда все равно на улицах мы видим, угу, детей больных в колясках, в основном ложится вся тяжесть на женские плечи. У вас есть такое ощущение, как вообще семьи справляются? Правда, что семьи распадаются?
Правда, правда. К сожалению, когда появляется в семье такой ребенок, вся тяжесть ухода на ребенка, за ребенком, ложится на маму.
Бабушек очень много вижу.
Да. Бабушки помогают. Вообще, когда появляется тяжело больной, неизлечимо больной ребенок в семье, мы знаем, и это статистика, семьи рушатся, женщины остаются одни. Вот минимум людей, которые втягиваются в проблему только одного тяжело больного ребенка, по статистике, это 80 человек. Ну, то есть, не считая вот близких, родных, да, и дальше, то есть, это те, кто там помогает и так далее, но, тем не менее, в проблему этого ребенка втягивается вот такое количество людей. То есть, если вот их вот даже, да, посмотреть, сколько у нас их есть, таких детишек, то есть, насколько на самом деле, то есть, эта проблема стоит остро, вот таких вот детишек. И самое-то главное, что они должны знать, что они могут обратиться, что появилось такое место, где людям не все равно. Понятно, то есть жизнь – это вот такая суетная штука, что все бегут мимо, и на здорового-то ребенка особо времени много нет, а уж как бы вот на ребенка вот такого, ну, занимается мама им, ну, и как бы вроде занимается. То есть у той, которая сил побольше, Ну, то есть она где-то что-то для этого ребенка возьмет и побольше, да. Вот. А мы бы хотели, чтобы они обращались в это отделение, чтобы они не боялись, что это больница, что вот их запрут там в больничную палату, там, и будет там, как обычно, массаж, там еще что-то нет. Мы бы хотели, чтобы они поняли, что это, ну, будет для них вот таким вот неким, ну, подобием дома, просто здесь рядом с ними будут профессионалы, и, может быть, какое-то количество проблем, которые внутри вот этой вот семьи, из которых они не могут выбраться, они будут решены. Поэтому мы бы, конечно, хотели, чтобы они к нам обращались, чтобы они не боялись.
Это вот сейчас фактически звучит как обращение, да, к мамам, у которых есть дети-инвалиды.
Да, такие дети.
У нас осталось немного времени, а я, понятно, может быть, какой-то глубокий, серьезный вопрос, да, на долгое время, но постарайтесь ответить за 3 минуты. Вчера появились заголовки, что начали лечить неизлечимо больных людей, детей. Я считаю, что это неправильно, как лечить неизлечимо больных.
Да.
И вообще вот на будущее, да, вот эти генетические заболевания, столько и наука идет вперед, но хоть в чем-то достигают, хоть в чем-то в ДЦП или в каких-то других заболеваниях есть прогресс какой-то?
Конечно. Мы уже говорим о том, да, мы уже говорим о том, что эти дети, они достигают возраста молодого взрослого.
Но это уже успех.
Да, конечно. Но мы всегда оговариваемся при правильном и профессиональном сопровождении. Вот, то есть вот для этого и создается вот это отделение, то есть правильное и профессиональное сопровождение данного заболевания. И тогда они действительно, они у нас доживают до вот возраста молодых взрослых, да, и живут дальше. Вообще, паллиативная помощь, когда мы говорим о паллиативной помощи детям, да, то в Великобритании там вообще звучит такая фраза, да, когда они говорят о том, что это то заболевание, при котором, то есть маленький пациент может не достичь возраста молодого взрослого, либо не дожить до 40 лет. То есть вот мы все-таки стремимся в перспективе вот к этому же определению, да, то есть делая все возможное для таких детей.
Когда вы смотрите на боль родителей, на боль детей, обсуждались ли где-то когда-либо вот так вот с семьями, и что говорят родители, ваше мнение по детской эвтаназии, вообще по эвтаназии в России, которую до сих пор обсуждают, не принимают, есть очень много мнений на этот счет.
Значит, тут много, можно много о чем говорить. Можно много о чем говорить, но я хочу сказать, что никто не вправе решать. Мы даем полностью информацию родителям, то есть мы с ними общаемся, мы их информируем о каждом этапе жизни ребенка, как будет, что будет. Родители принимают решение на каждом этапе, лечить, не лечить, принимать эту методику, не принимать эту методику.
То есть у родителей должен быть выбор.
Конечно, и это самое главное. То есть когда вот у нас формируется эта паллиативная детская помощь в России, она должна быть правильной, а правильное – это информирование. То есть это обсуждение семьи, пациента, специалиста. И тогда мы примем правильное решение, и наши дети, несмотря на тяжелые заболевания, будут детьми и будут счастливы в своем детстве.
Спасибо большое. У нас в гостях Ирина Эдуардовна Бербер. Я бы хотела услышать вас и увидеть через полгода, где-то примерно, да, подвести некоторые итоги, как отделение работает, развиваются. Напомню еще раз, должность заведующей педиатрическим отделением детей больницы номер 13. Расшифровка эфира будет через пару дней. Если на сайте echoperm.ru, если что-то заинтересовало вас, есть сайт больницы номер 13, есть все контакты. Контакты, обращайтесь в новое отделение, если это вам требуется. До свидания, спасибо, что были с нами.